Евангелие Иисуса Христа. Сегодня воскресенье, 23 ноября 2025 года. Текущее время — 12 часов 5 минут. Позвольте спросить вас, в этот момент, в эту секунду, как вы думаете, как Бог Вселенной смотрит на вас прямо сейчас, в этот момент? Думаете ли вы, что Он разочарован вами прямо сейчас? Считаете ли вы, что Он доволен вами прямо сейчас? Думаете ли вы, что Он слишком занят, чтобы даже думать о вас? Как вы думаете, как Бог Вселенной видит вас прямо сейчас, в этот момент? Всегда существует связь между вашими убеждениями и вашими поступками. Ваши убеждения приводят вас к определенным выборам и решениям, хорошим и плохим. Но я бы сказал, что большинство людей в мире, даже христиане, не знают, как ответить на этот важнейший вопрос. Что Бог думает о вас прямо сейчас? Я бы даже сказал, что многие люди, даже христиане, неправильно отвечают на этот вопрос. Так каков же правильный ответ на этот вопрос? Как Бог Вселенной смотрит на вас прямо сейчас, в данный момент? Об этом я и хочу поговорить с вами сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной послание к Римлянам, глава 3. Это моя вторая проповедь здесь, в этом молитвенном доме. В моей первой проповеди, в первое воскресенье, когда мы были здесь, я проповедовал по книге Неемии, глава 8. Когда стены города были восстановлены. Так что можно сказать, что это моя первая проповедь здесь, не связанная со строительством, в новом молитвенном доме. И когда я думал и молился о том, о чем проповедовать, ответ пришел сам собой. Евангелие Иисуса Христа. Одна из причин, по которой мы назвали эту церковь «Евангельская церковь», заключается в том, что мы хотели, чтобы главное всегда оставалось главным. Слово «Евангелие» означает «благая весть». И поэтому, как Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 15, я хочу напомнить вам сегодня об Евангелии, и мы рассмотрим его в послании к Римлянам 3:21-31. Некоторые люди говорят, что это 11 самых важных стихов во всей Библии. Некоторые утверждают, что это величайший абзац, когда-либо написанный. Давайте рассмотрим его. 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Позвольте дать вам немного контекста. Послание к Римлянам, главы 1-3, посвящены нашей самой большой проблеме. Если бы вы спросили разных людей на улице, какова самая большая проблема человечества сегодня, они могли бы ответить «война» или «нищета» или «болезнь». И это действительно большие проблемы. Но Библия не говорит, что это наши главные проблемы. Библия говорит, что наша самая большая проблема – это грех. В Библии грех определяется как нарушение законов Бога, а также как бунт против Бога. Это когда человек выбирает свой путь вместо Божьего пути. Первая глава послания к Римлянам говорит о нисходящей спирали, которой приводит грех. Когда вы правильно понимаете, что такое грех, вы видите, что такие вещи, как война, нищета или болезнь, это все последствия жизни в греховном и сломанном мире. В основе большинства проблем лежит грех. И третья глава послания к Римлянам ясно говорит о том, что все мы согрешили. В стихах 10 и 11, цитируя Ветхий Завет, сказано: «Нет праведного ни одного». Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Таким образом, грех — наша самая большая проблема. Мы все виновны в нем, и нам предстоит понести последствия. Главы 1-3 послания к Римлянам выглядит довольно мрачно. Для нас это звучит как сплошная плохая новость. Все казалось безнадежным. Но все меняется благодаря двум словам в 21 стихе. «Но ныне». Некоторые богословы говорят, что нет более сладких слов в Библии, чем эти два. Причина, по которой мы можем воспевать с радостью, заключается именно в этих двух маленьких словах. Что-то изменилось, что-то произошло. Раньше, в послании к римлянам, все казалось очень плохо, но ныне, 21, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Если вы не поняли, почему этот стих – невероятно радостная весть, это нормально. Чтобы понять, почему это благая весть, нужно сначала понять, что означает праведность Божья. О чем говорит Павел? Так это о действии, посредством которого Бог приводит людей в правильное отношение с собой. Другими словами, Бог свят. Бог не может иметь ничего общего с грехом. Так как же грешники могут иметь общение со святым Богом? Ответ: они не могут, если только Бог сам не сделает что-то по этому поводу. Если только Бог не вмешается. И Павел говорит, что есть нечто новое, что Бог сделал относительно этой проблемы. Появился новый способ решить проблему греха. Павел говорит, что Бог явил нечто новое, но прежде чем объяснить этот новый путь, он возвращает нас к закону. О каком законе он говорит? О законе Польши? О законах страны? Нет. Он говорит о законе, данном евреям в Ветхом Завете. 10 заповедей были частью этого закона. Не убивай, не лги и так далее. Теперь мы могли бы ожидать, что бы ни было этим новым, оно будет строиться на законе. То есть нам следует стараться соблюдать 10 заповедей и плюс то новое, что появилось. Но Павел не говорит здесь, что праведность Божья явилась в дополнение к закону. Нет, не так сказано. Сказано, что праведность Божья явилась независимо от закона. Это нечто новое. Это не надстроено на законе. Это совершенно другое. Теперь говорит Павел, законы пророки свидетельствовали об этом, то есть указывали на это в каком-то смысле. Но все равно это новое. Так в чем же проблема с законом? В чем проблема, например, с 10 заповедями? Ни в чем. Закон – это Бог. Закон отражает нравственное сердце Бога. Закон не был плохим. Закон был хорошим. Проблема заключалась в том, что никто не мог исполнить закон. Как бы сильно они ни старались, проблема греха оставалась. Поэтому Бог установил жертвенную систему. Если ты нарушаешь закон, вот шаги, чтобы загладить это. Обычно это включало в себя жертву животного или какой-то другой вид приношения. Таким образом появлялась определенная схема. Люди пытались соблюдать закон, но нарушали его. А затем приносили жертвы, чтобы искупить нарушение. Этот цикл повторялся снова и снова. Но я не хочу говорить об этом так, будто это было только в прошлом. Потому что до сих пор есть люди, вероятно, даже в этой комнате есть такие люди, которые живут по этой системе. Вы думаете, если я буду достаточно хорошо себя вести, если я сделаю достаточно добрых дел, если я буду послушен закону, тогда Бог примет меня. Поэтому вы стараетесь изо всех сил, но неизбежно падаете, грешите. И тогда пытаетесь как-то расплатиться за этот грех. Может быть, наказываете себя. Может быть, наполняетесь виной и стыдом. Может быть, стараетесь делать больше хороших дел, чтобы перекрыть плохие. А затем вы просыпаетесь на следующий день, и цикл повторяется снова. Вы стараетесь изо всех сил, терпите неудачу, пытаетесь все исправить. И я представляю, что в такие дни ваш образ Бога – это Он, разочарованно качающий головой из-за вас. Когда я ранее спросил, как, по вашему мнению, Бог смотрит на вас в этот момент, я знаю, что некоторые из вас сначала подумали именно о слове «разочарование». Но вот что важно знать о законе. Он никогда не был предназначен для того, чтобы спасти нас от нашего греха. Скорее, он помогал выявить наш грех. Как сказал один автор, хотя люди уже были грешниками до того, как был дан закон, закон диагностировал наше греховное состояние, подобно тому, как медицинский тест выявляет болезнь. Однако, так же, как медицинский тест не может дать исцеление, закон не является решением проблемы нашей греховности. Понимаете? Когда вы проходите медицинский тест, вы не ожидаете, что сам тест вас исцелит. Вы делаете тест, чтобы понять проблему, чтобы затем заняться поиском решения и исцеления.
Закон никогда не был предназначен для того, чтобы спасти нас. Наоборот, его цель – показать, что нам нужен Спаситель. Или, как говорит Павел в 21 стихе, «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». То есть теперь есть способ примириться с Богом, который не требует от тебя попыток быть хорошим человеком, чтобы Бог принял тебя. Так каков же этот новый путь? 22 стих «Праведность Божья через веру в Иисуса Христа для всех верующих, ибо нет различия». Вот опять эта фраза «Праведность Божья». Помните, Павел говорит о действии, посредством которого Бог приводит людей в правильные отношения с собой. То есть речь о том, как человеку обрести правильные отношения с Богом. Каков новый способ? «Через веру», говорит Павел. Значит ли это, что нужно просто верить во что-то или во что угодно? Значит ли это, что можно просто верить в любую религию, и это не имеет значения? Нет. Это конкретно. Это определенно. Через веру в Иисуса Христа.
Иисус – Слово, ставшее плотью. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Он стал плотью и обитал среди нас. И мы видели Его славу, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Иисус, Он образ Бога невидимого, первенец всей твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего. И все им стоит, и Он есть глава тела церкви. Он начало, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо угодно было, чтобы в Нем обитала вся полнота Божества, и чтобы им примирить с Собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное. Иисус, Он сияние славы Божией, и образ ипостаси Его, и держит всю вселенную словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте. Иисус, Он путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он был изъязвлен за преступления наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и Его ранами мы исцелились. Иисус, вера во Христа – это не просто вера в то, что Он существовал, или что Он был хорошим учителем. Это вера в то, что Он был и есть Бог, что Он умер на кресте за твои грехи, был погребен, но на третий день воскрес из мертвых. И Он грядет снова. Как человек может быть оправдан перед Богом? Верой в Иисуса Христа. Всем тем, кто Он есть, и всем, что Он сделал для тебя.
Вот добрая весть. Бог дал нам возможность быть праведными перед Ним, иметь с Ним мир. Но позвольте сказать ясно, это добрая весть только для тех, кто верит в Иисуса. Это добрая весть только для тех, кто положил свою веру в Него. Если ты не возложил свою надежду на Христа, если ты не поверил в Него, то ты неправеден перед Богом. Ты не имеешь мира с Богом. Напротив, Библия говорит, что ты враг Богу. Ты отчужден от Бога, и ты ожидаешь суда Божьего. Может быть, ты скажешь, «Да ладно, Клинт, я не такой уж плохой человек, Бог впустит меня». 22 и 23 стихи. 22. праведность Божия через веру в Иисуса Христа для всех верующих, ибо нет различия. 23. Потому что все согрешили и лишены славы Божией.
23 стих говорит, что все согрешили или некоторые согрешили.
Не нужно быть ученым-библеистом, чтобы понять слово «все». Неважно, насколько хорошим человеком ты себя считаешь, мы все согрешили и лишены славы Божией. Моя жена и я были на концерте во вторник вечером, и музыкант постоянно повторял: «Все должны пойти домой и послушать мой новый альбом». А потом он спрашивал: «Сколько всех?» И толпа в ответ: «Все». «Сколько всех согрешили и лишены славы Божией?» «Все». Ты не сможешь понять добрую весть, если не осознаешь плохую. Тебе нужно спасение. Всем нужно спасение. «Сколько всех?» «Все». Ибо нет другого имени, через которое мы можем спастись, кроме Иисуса Христа. 24. И оправдываются даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Позвольте объяснить это подробнее. Потому что здесь есть ключевое слово, которое, я считаю, крайне важно для понимания того, как Бог смотрит на тебя. Это слово «оправданный» от слова «оправдание». Оправдание – это не то же самое, что прощение. Когда мы думаем о смерти Иисуса на кресте, чаще всего мы воспринимаем это как прощение. И это правда, потому что Иисус умер и заплатил цену за наш грех на кресте, веруя в Него, мы получаем прощение наших грехов. И это истина. Ты прощен, Бог больше не вспоминает твои грехи. Но оправдание – это нечто иное, хоть и связано с прощением. Когда ты оправдан перед Богом, это значит не только то, что твои грехи прощены, но и то, что Божье благоволение и принятие обращены к тебе. Один теолог написал: «Прощение говорит, ты можешь идти, ты освобожден от наказания, которого заслуживают твои грехи. Оправдание говорит, ты можешь войти. Ты принят ко всей моей любви и в мое присутствие. Ты видишь разницу?» Я надеюсь, что да, потому что если ты поймешь эту разницу, это полностью изменит то, как Бог смотрит на тебя. Позволь сказать это иначе.
Представьте себе свою духовную жизнь как банковский счет. Из-за греха ваш счет был отрицательным, баланс был в минусе, число было красным. Допустим, это был минус 1 триллион злотых. Вы были в долгу, но этот долг было невозможно вернуть. Как бы сильно вы ни старались, вы не могли бы выплатить этот долг. Что делать? Мы ничего не могли сделать. Но Иисус мог, и когда Он пришел на землю, Он умер за ваши грехи. И веруя в Него, Он оплатил ваш долг. Все, что вы были должны, этот 1 триллион злотых, его больше нет, он прощен. Иисус заплатил за все на кресте. Он отменил ваш долг.
Я думаю, большинство из нас может это понять. Большинство из нас может уловить эту идею, даже несмотря на то, что она невероятна. Таким образом, в этом смысле, мы больше не в минусе. Поэтому вы можете подумать: «Отлично, я больше не в минусе, теперь у меня ноль». И я думаю, что многие христиане на этом останавливаются. Они живут своей духовной жизнью так, будто у них на счету ноль. Если у них хороший день, может быть, они думают, что внесли 100 злотых на свой духовный счет. Но если у них плохой день, может быть, они думают, что потеряли 100 злотых на своих духовных банковских счетах. Поэтому они думают, что когда у них хороший день, Бог смотрит на них с одобрением. А когда у них плохой день, Бог смотрит на них с разочарованием и немного убавляет с их духовных счетов.
Итак, их духовная жизнь превращается в хорошие дни, плохие дни, хорошие дни, плохие дни. У меня был хороший день, поэтому на моем духовном счете стало немного больше, но потом случился плохой день, и я снова вернулся к нулю. Хороший день, плохой день, хороший день, плохой день.
Бог доволен мной, но потом Бог разочарован во мне. Такой образ жизни может быть стрессовым, потому что ты постоянно чувствуешь, что твой духовный счет всегда где-то около нуля злотых. Но вот в чем дело. Благодаря оправданию, потому что вы были оправданы Божьей благодатью, как даром, не заработанным, а подаренным. Потому что вы были оправданы, вы не находитесь на нуле. Потому что Иисус не только забрал наш грех, но и дал нам свою праведность. Это невероятная сделка. Иисус забирает наш грех с нашего счета и кладет его на свой счет, а затем берет свою праведность и кладет ее на наш счет.
Второе послание к Коринфянам 5:21 говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Вы понимаете этот обмен? Иисус взял наш грех и дал нам свою праведность. Вы сокрыты во Христе. Вы – Божье дитя. Вы – новое творение. Вот все древнее прошло. Бог видит вас святыми и возлюбленными. Он называет вас своим другом. Это не просто отмена долга. Это потрясающая новость о том, что ваш духовный счет полностью заполнен. Вы духовно богаты во Христе. Другими словами, когда Бог смотрит на вас прямо сейчас, 23 ноября, Он не видит вас с точки зрения «хороший день, плохой день, хороший день, плохой день», как часто делаем мы сами. Он не колеблется туда-сюда, думая: «Я доволен тобой, а теперь разочарован тобой. Я доволен тобой, а теперь разочарован тобой». Бог так не смотрит на тебя. Если ты во Христе, если ты уверовал в Иисуса, то когда Бог смотрит на тебя, Он не видит твой грех, не видит твои ошибки, не видит твои неудачи. Он не видит ничего из этого. Эта история счета удалена. Ее больше нет. Что же Он видит? Праведность Христа. Это твой баланс на счету. Итак, нет никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Твои друзья могут осуждать тебя. Твоя семья может осуждать тебя. Ты сам можешь осуждать себя. Но если ты во Христе Иисусе, Бог не осуждает тебя ни на одну секунду. Вот почему Евангелие – это такая добрая весть. Потому что Бог не дал мне того, что я заслужил. Дивная благодать, как сладок звук. Спасен был грешник, как я. Я был потерян, но теперь найден. Был слеп, но теперь вижу. Мир будет оценивать тебя по твоим поступкам. Твой начальник будет оценивать тебя по твоим поступкам. Твой учитель будет оценивать тебя по твоим поступкам. А Бог, Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это искупление, которое доступно во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, чтобы показать свою праведность, потому что в своем божественном долготерпении Он оставил без наказания прежде соделанные грехи. Это было к доказательству праведности Его в настоящее время, чтобы Он был праведен и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, у нас есть еще одно важное слово – умилостивление. 5 слогов. Это может показаться длинным и техническим словом, но умилостивление – одно из самых славных слов всех времен, потому что оно означает, что вместо того, чтобы мы платили цену за свои грехи, Иисус по своей любви заплатил эту цену на кресте. В Ветхом Завете искупление грехов совершалось посредством жертвы. Был один день в году, называемый Днем Искупления, когда первосвященник входил в храм или скинию. Первосвященник должен был омыться и надеть особые одежды. Затем он приносил в жертву быка и вносил кровь быка дальше в храм через завесу во святое святых. Жертва быка приносилась на него самого и его семью. Кровь брызгали на ковчег завета. Это был ящик, в котором находились скрижали с 10 заповедями и другие вещи. Но самое главное, на вершине ковчега была крышка,
называемое престолом милости. Престол милости был тем местом, где Господь встречался с Израилем. За грехи народа Израиля приносилась в жертву коза. Точно так же кровь козла брызгали на престол милости во святом святых.
Но была еще одна коза. Первосвященник возлагал руки на козла и исповедовал все грехи Израиля, таким образом перенося грехи народа на этого козла, которого затем отпускали в пустыню. Отсюда и происходит выражение «козел отпущения» — тот, кто берет вину других на себя. Такова была система Ветхого Завета, или прежний путь, как сказано в 25 стихе. Это была старая система умилостивления, но это было только временно. Эта система указывала на полноту, пришедшую во Христе, который стал не только жертвой, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, но и козлом отпущения, как говорит Исаия 53. Господь возложил на него грехи всех нас. Иисус умер на кресте за твой грех однажды и навсегда. Праведник за неправедных. Благодаря крови Иисуса ты освобожден, и Господь больше не вспоминает твои грехи.
Я думаю, легко поверить, что Иисус умер за 99,9% твоих грехов. Но там, где происходит преображение, где появляется новая жизнь, где ты, наконец, понимаешь красоту и силу креста, это когда ты веришь, что Иисус умер и прощает тебя за тот оставшийся 0,1%. За тот плохой поступок, который ты совершил когда-то давно. За тот грех, который ты не можешь простить себе. Веришь ли ты, что Иисус умер и за это тоже? Не трать свою жизнь, пытаясь заплатить за то, что Иисус уже купил для тебя своей кровью. 27. Итак, где же наше хваление? Оно исключено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. 28. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона.
Павел говорит, если все совершено через Христа, если мы оправдываемся верой, а не законом, то как мы можем хвалиться? Как можно сказать «я лучше этого человека» или «я хуже этого человека», если все по Божьей благодати? Ответ – нельзя. Если ты действительно понимаешь благодать, то у тебя не будет причины для похвалы или гордости, потому что это Бог действует в тебе. Духовная надменность не должна существовать. Потому что у тебя есть такого, что ты не получил? В этом и была проблема фарисеев. Они думали, что превосходят других людей благодаря своим духовным достижениям. Но потом приходит Иисус и говорит, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога». Павел говорит, «Не хвались, не превозносись. Дело не в человеческих достижениях. Дело в Божьей благодати». Последние стихи.
29. Или Бог, Бог только иудеев, разве Он не Бог и язычников? Да, и язычников. 30. Потому что Бог один, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
31. Отменяем ли мы законом веру?
Никак, напротив, мы утверждаем закон. В Ветхом Завете народом Божьим был народ Израиля. Но когда пришел Иисус, Он повелел Своим апостолам сделать учениками все народы. Евангелие вышло из Иерусалима в мир к язычникам. То есть к тем, кто не были евреями. Поэтому Павел говорит, что Бог над всеми ими, и над иудеями, и над язычниками, и путь к Нему для всех одинаков, через веру. Значит ли это, что мы выбрасываем закон на свалку? Нет, говорит Павел, но теперь мы ставим закон на его истинное место. Мы понимаем, что закон – это хорошо. Он показывает нам наш грех,
но никогда не мог спасти нас от этого греха. Только Иисус мог это сделать.
Это и есть Евангелие.
Это и есть благая весть. Но мы знаем из Библии, что недостаточно просто услышать Евангелие. Недостаточно знать только исторические факты о Иисусе. Весть Евангелия должна быть принята, и принимается она верой. Вы принимаете Евангелие, покаявшись в своих грехах и доверившись только Иисусу Христу как Господу. Во второй главе послания к Ефесянам говорится, что это дар Божий. Вы можете либо принять этот дар, либо отвергнуть его. Я говорил о всех преимуществах принятия Божьего бесплатного дара спасения: оправдание, умилостивление, искупление и так далее. Но есть и последствия за отвержение Евангелия. Итак, ныне нет никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Но есть осуждение и суд для тех, кто не во Христе. Вместо того, чтобы Иисус оплатил ваши грехи на кресте, вы сами будете нести наказание за свои грехи. И Библия говорит, что это вечность в аду, вдали от Христа. Я не думаю, что кто-либо из нас этого хочет. И я определенно не хочу этого для вас.
Но выбор за вами. Вы можете либо принять Божий дар благодати, либо отвергнуть его.
В Библии говорится, что Евангелие будет оскорблять некоторых людей. Некоторые услышат его и полюбят истину, другие отвергнут. Я молюсь о том, чтобы вы приняли благую весть Иисуса Христа. И для нас, верующих в Евангелие, оправданных его благодатью, я хочу, чтобы вы поняли. Вы никогда, так сказать, не выпускаетесь из Евангелия. Это не просто вводная истина на пути к более глубоким истинам. В первом послании к Коринфянам, 15 главы, Павел говорит, что нам нужно напоминать друг другу об Евангелии. Мы должны крепко держаться этой истины. Мы должны стоять твердо в Евангелии. Потому что когда вы понимаете Евангелие, вы можете знать, как Бог видит вас в эту минуту, в этот момент.
Иногда, когда я спрашиваю некоторых из вас, каковы ваши отношения с Богом, вы отвечаете: «Ну, сейчас не очень хорошие». Я, например, не читал Библию так часто, как должен, и в последнее время немного молился. На что это похоже? Это похоже на старую систему закона. Это похоже на попытку оправдать себя делами закона. И поэтому вы постоянно думаете о Боге, как о разочарованном в вас или сердитом на вас из-за ваших поступков. Но в третьей главе послания к Римлянам сказано: «Ныне, однако, независимо от закона, явилась правда Божия». Правда Божия через веру в Иисуса Христа для всех верующих.
Мы живем под благодатью. Каков же евангельский способ ответить на этот вопрос? Каковы твои отношения с Богом?
Евангельский ответ таков: мои отношения с Богом удивительны. Я любим им, усыновлен им. Он полностью на моей стороне. Нет для меня никакого осуждения в нем. Нет ничего, что могло бы отлучить меня от его любви. Я его дитя, я его друг. И независимо от того, хорошо ли проходит мой день или я все испортил, я стою в его благодати, любимый и искупленный им. Есть ли у нас сферы, в которых нужно расти?
Конечно. Хорошо ли больше читать Библию или больше молиться?
Безусловно. Но я не делаю это для того, чтобы Бог меня полюбил. Я делаю это потому, что Бог меня любит. И вот это, понимаете, меняет все. Конец проповеди.